Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это «Светлый вечер» на волнах радио «Вера». В студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях Федор Тарасов, солист Большого театра, доктор филологических наук. Ну, как мы выяснили, Федор был солистом Большого театра с 2012 по 2014 год. Ну, вполне возможно, что и в будущем он тоже солист Большого театра. Пока звучал романс и был небольшой перерыв, мы тут выяснили. Мы когда с Лизаветой вчера готовились к программе, у меня было пожелание услышать песню, ну, романс тоже, наверное, можно назвать романсом?
Конечно,
да, романс. Да. «Ямщик, не гони лошадей». Мне очень нравится, как он звучит, когда его исполняет бас. Я один раз только слышал, но вот, к сожалению, нет у нас возможности сегодня его поставить именно в исполнении Федора, хотя у него в репертуаре, конечно же, он есть. Но, тем не менее, у вас какая-то история с ним интересная связана.
Да, я очень люблю тоже исполнять этот романс. Очень часто он попадает в романсовые концерты. И любим народом, вызывает бурные эмоции. И вот была с ним история очень забавная, когда я отправился в богоспасаемый город Самара. На День города был большой концерт на набережной. При большом стечении народа выступало множество артистов, среди которых был и ваш покорный слуга. А главным приглашенной звездой был Зураб Лаврентьевич Саткилава, наш знаменитый тенор, солист Большого театра. Угу. Концерт прошел с большим успехом, и вот все участвующие в концертном артисты вышли на сцену для финала. За плечами артистов оркестр, и по плану Саткилава поет романс «Ямщик, не гони лошадей» под аккомпанемент оркестра, а все по мере возможности ему как-то там подпевают или подыгрывают. И меня угораздило выйти на сцену, встать рядом с Саткилавой. Саткилава допевает первый куплет, оркестр играет небольшой проигрыш, и Саткилава толкает меня под локоть и говорит: «Второй куплет поешь ты». Для меня это неожиданность. Ну, благо, естественно, слова я знаю хорошо, но тональность-то теноровая.
Ай.
Она очень высоко.
Для моего неискушенного, для... это медведь, где переночевал, перезимовал.
Да, объясняю, что у каждого голоса есть свой диапазон, данный ему от природы. Есть высокие голоса, которые поют в высоком диапазоне, низкие голоса в низком диапазоне. И, соответственно, под каждый голос выбирается та тональность, которая характерна для природы этого голоса. И теноровая тональность, она совершенно в другом диапазоне, чем басовая. И чтобы бас успеть в несвойственном ему диапазоне, надо как умудряться...
Наступить на горло, собственно.
Да, либо иметь огромный диапазон, либо как-то там что-то... И то, если даже у тебя огромный диапазон, тебе все равно там жутко дискомфортно. То есть надо как-то приспосабливаться, чтобы петь своим голосом и совершенно не в свойственном тебе тесситуре, как говорят профессионалы. И вот, либо перекидывать на октаву ниже, но тогда будет звучать очень некрасиво и неестественно что-то там бурчать внизу. И что, мне пришлось петь в теноровом диапазоне, и я как-то на какой-то экспрессии выдал этот куплет, как-то что-то обыграл, где-то приспособился на ходу, в общем, вырулил, но с тех пор я понял, что рядом...
С Саткилавой лучше не стоять.
Лучше где-нибудь, да, в этот момент
стать. А зачем он так поступил с вами? Это же не по-товарищески.
Я не знаю. Либо он пошутил, да, так, как человек-звезда, который может себе позволить... Угу. Такую импровизацию.
А можно для Алексея из Москвы вот сейчас буквально 2-3 строчки из него в живом исполнении зато будет?
Сейчас я чуть-чуть отодвинусь от микрофона.
Причем в теноровой, пожалуйста, тональности.
Не надо в теноровой.
Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
Ох, здорово, спасибо большое.
Алексей доволен. Да,
моя мечта исполнилась.
Всегда, пожалуйста. Я готов и люблю импровизации. У меня есть такой негласный девиз: импровизация — залог успеха. Видимо, она меня выручила в тот момент.
Когда тайно от вас вам устроил концерт ваш друг-художник?
И в тот момент, и тогда, когда
вообще по жизни выручает.
Чуть-чуть подставил все-таки Лава, и часто доводится выступать в эфирах на разных радиостанциях, и бывают даже такие целые мини-концерты проходят в студиях и акапельно, и бывает, я своих друзей, музыкантов тоже зову, и мы устраиваем такие импровизации. Это очень бывает приятно и для музыкантов, и, видимо, для радиослушателей тоже.
Вообще, я думаю, что размер нашей гигантской студии «Радио Вера» в принципе позволяет нам. У нас уже были прецеденты, когда приходили музыканты, играли на инструментах. Но здесь, мне кажется, целый оркестр можно разместить. Но это пускай будет задел на будущее. Мы про сольное творчество так и не начали говорить. Все собирались. Вы говорите, что для вас вот это все-таки важнее, чем находиться в труппе какого-то театра, даже большого театра.
Да, потому что в труппе театра, какой бы он ни был прекрасный и интересный, ты являешься неким элементом в механизме, который создаешь не ты. Мне всегда нравится что-то придумывать самому и создавать цельный какой-то проект и самому за него уже отвечать, а не за какой-то маленький участок, который тебе отведен в силу там, либретто оперы, да, и в силу режиссерских каких-то замыслов и так далее. И не случайно, видимо, моя жизнь в музыке началась именно с концертных выступлений. И даже когда ты поешь в сборном концерте, да, не в сольном, то есть у тебя есть некий участок, вроде похожий на оперную постановку, где у тебя тоже есть некий участок, который отвечаешь. Тем не менее, все равно у тебя больше свободы, больше возможности что-то самому придумывать, маневрировать и так далее. И в итоге ты сам отвечаешь за себя. И, видимо, поэтому я свое главное какое-то время и энергию уделяю именно сольным программам, самым разнообразным. И это и программы с оркестрами, с пианистами, с ансамблями, и академическими, и ансамблями народных инструментов и так далее. То есть тут масса возможностей варьировать, выбирать то звучание, которое отвечает замыслу, программе, репертуару и так далее. И, кроме того, у тебя есть возможность гастролировать, выбирать те страны, те места, площадки, которые тебе нравятся.
Ну, вы так с легкостью говорите, выбирать те страны, те площадки. А, действительно, вы сами этим занимаетесь, или у вас есть директор, который выбирает, предлагает вам какие-то варианты, куда можно поехать?
Есть у меня мой партнер-директор, который отвечает за часть моей концертной деятельности, главным образом в Москве и в филармониях России. И, кроме того, есть масса музыкальных коллективов и организаций, с которыми у меня сложились дружеские отношения в ходе моей певческой деятельности, которые постоянно приглашают участвовать в своих проектах, в своих фестивалях, концертных программах. Сотрудничество и с посольствами, с русскими домами в разных странах за годы моей музыкальной деятельности удалось посетить очень много стран, пообщаться с огромным количеством интересных людей и накопить такой богатый
опыт. А самое
опыт.
Незабываемое выступление где произошло? Сольное?
Самое незабываемое, пожалуй, произошло... Нет, два самых незабываемых. Одно мучительно незабываемое, а другое феерически незабываемое.
Мучительно – это не прослушивание в консерватории?
Нет, нет, мучительно незабываемое произошло у меня на Кипре. Это было сказочно с точки зрения впечатления, ощущения от поездки. Красота, нам организовали прекрасные экскурсии. Но я заболел, у меня было так называемое несмыкание связок.
Ну, а я знаю, что это такое.
И мне нужно было спеть в этих условиях сольный концерт на открытом воздухе. То есть, у меня там было два выступления. Первое в галерее, где была хорошая акустика, и она меня спасла, акустика. А второе выступление было на открытом воздухе, где нужно было просто выдавать, как говорят, по полной программе все.
Это же очень опасно для голоса.
Да, конечно, это опасно. И у меня не было выхода, это был сольный концерт. Подмениться, естественно, никакой возможности нет. И вот нужно было держаться. И я помню это ощущение, как будто ты выходишь на танк с вилами. Вот примерно такое ощущение.
Ну, слушайте, при несмыкании связок, мне кажется, говорить-то тяжело, просто невозможно.
Да, но говорить-то я как-то мог, а вот с пением было очень тяжело. Я придумывал какие-то художественно-театральные эффекты, я там как-то менял тональности произведений, мы как-то программу меняли, чтобы какие-то более легкие для голоса вещи поставить. В общем, я все это выдержал, но чего это стоило, каких нервов, даже сейчас вспоминаю с ужасом. А второе ощущение феерическое было в Японии. У меня был двухнедельный гастрольный тур по Японии, там было 8 городов, потрясающе интересно, это был первый в моей жизни визит в Японию, феерические впечатления от культуры, от общения, от людей, от городов японских, таких космических. И первый шок для меня был, когда ты поешь самые ударные свои вещи, ты выкладываешься на 100%, и знаешь, что у нас в России с первой же вещи зал заводится, стоит на ушах, а к концу тебя встречают стоячими овациями, и все безумствуют. А тут спела первую вещь, такое ощущение, что ноль эмоций. Спел вторую вещь, опять то же самое. Думаешь, что ты не то делаешь, начинаешь что-то изобретать, просто уже из кожи лезть вон. Все то же самое. И думаешь, все... Катастрофа, провал. Это вот был первый концерт. Уже места себе не находишь, но допиваешь программу, ведущий объявляет в завершении концерта, там звучит то-то. Допиваешь эту вещь в завершении концерта, и вдруг зал, как будто сорвались все с места, все начинают кричать, топать ногами, там, аплодировать. Ты понимаешь, что у них просто не принято...
Между произведениями.
Да, между произведениями как-то свои эмоции. Вообще не принято проявлять заранее свои эмоции. Я помню, как у меня отлегло на душе, но, слава богу, все в порядке. Вот. Но это, так сказать, не то, о чем я хотел рассказать. Это преамбула.
Амбула?
Да, то самое ключевое событие, которое произошло, это когда я пел 3 песни на японском языке, естественно, не знаю японский язык, очень известные народные песни, и 2 у меня как-то сразу пошли хорошо, я их выучил, и с легкостью, и с грехом пополам как-то до... Песня мне никак не шла, она была длинная, с огромным количеством слов и куплетов. Гастроли я успел ее выучить все-таки, и вроде знал. Но когда про себя повторял, какие-то запинки все равно происходили. Я мысленно постоянно ее крутил в голове и вроде бы запомнил. Но когда ты выходишь на сцену, особенно новое произведение на иностранном языке, и стрессовая все-таки ситуация происходит, что не говори, когда выходишь на сцену, это всегда легкий стресс, а когда ты еще не совсем опытный артист, а тогда мой артистический стаж составлял несколько лет всего, там, 3 года, что ли. И я только-только осваивал какие-то направления и был еще студентом консерватории. И вот вы представляете стресс. Я 2 эти песни спел, которые у меня хорошо получались, пою 3-ю песню, допиваю 2-й куплет и понимаю, что 3-я я забыл.
Ой.
Такое ощущение, что у тебя просто с головы стерли все. И вот я частью своего сознания контролировал допевание 2-го куплета. Другой частью мозга я контролировал аккомпаниаторов, чтобы быть, так сказать, в синхроне. При этом я общался с залом, чтобы быть в образе и не прерывать этот контакт. И еще каким-то уголочком сознания я пытался вспомнить, что же там дальше. И не мог вспомнить. Все мое тело налилось свинцом. Просто катастрофа. Как так можно... Ребята, опытные музыканты, которые мне аккомпанировали, каким-то чутьем поняли, что я что-то в замешательстве, они сыграли длинный проигрыш, во время которого я должен был вспомнить, но я ничего не вспомнил.
А бумажку не пробовали с собой брать?
Это отдельная история, сейчас, если хотите, я расскажу, как я стал лауреатом в Казани, пев на татарском языке.
Светлый вечер на радио «Вера».
Федор Тарасов у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Федор – бас, оперный певец, доктор филологических наук. Еще одна интересная история.
Так чем закончилась с японской стереотипесней-то история?
Ну, я должен был вступить, проигрыш закончился, я должен был вступить. Я слова не вспомнил. И вот тут, внимание, интересный момент, за который я очень люблю свою профессию, ее некий такой экстрим. Я набираю воздух в легкие, чтобы запеть. При этом я не знаю, что я буду петь. И вот я начинаю выдыхать и вступать. Уже начинать голосом что-то петь. Не знаю, что я буду петь. И в этот момент само собой разрешилось. Я начал петь вокалист, мелодию этой песни. И пригласил зал поучаствовать в исполнении. Причем я этого не планировал. Это как-то само получилось. И люди заулыбались, потому что известная песня. Кто-то стал подпевать, кто-то просто улыбался. И так я пел вокалист до тех пор, пока не вспомнил.
Вокалист — это
вес
слов. Вспомнил
все равно.
Когда я нашел таким образом выход из ситуации, стресс потихоньку ушел из меня. И я пел вокалист, то есть мелодию без слов. До тех пор, пока не вспомнили слова. И дальше я вступил уже и допел песню до конца. Концерт прошел на ура, все были счастливы. Но сколько килограммов я за этот концерт потерял, сложно даже представить.
Но другая история.
Так можно же было вокализм закончить, и все, нет?
Ну, это было бы немножко, да, немножко не кстати, потому что все, так сказать, фейерверки, сюрпризы и придумки, они приветствуются, но они должны быть в рамках произведения, которое ты должен закончить все-таки, как полагается закончить произведение, то есть допеть его до конца.
А вторая история?
А вторая история, я был участником фестиваля, а потом и конкурса в Казани. Это был международный конкурс имени Рашида Вагапова, где я получил первую премию. Пел, естественно, я должен был петь произведение одно на татарском языке, которого я, естественно, не знаю. Также я ходил за кулисами перед своим выходом и повторял слова, и понимал, что есть загвоздки, что у меня где-то не всплывает в сознание вовремя. А на сцене нет времени вспоминать и думать, потому что музыка течет, и ты должен постоянно петь, быть в образе, и слова, естественно, выдавать без задержки, без какой-либо. И я понял, что я могу провалиться, и мне пришлось написать на руках, на ладонях слова. И всю песню я пел, эмоционально воздевая руки, благо, что содержание этой песни располагало к такой жестикуляции. И комиссия, которая сидела в зале, говорила: «Ох, какое отношение к песне,
татарской культуре».
К татарской культуре.
Обманывают людей, дурят.
Я спел песню. Не, ну действительно, я эмоционально вкладывался, но тем не менее, периодически так подглядывал в свои воздетые ладони. И после исполнения побежал в туалет быстрее смывать эти написанные ручкой слова с ладоней. И туда пришел один из членов комиссии, который посмотрел на меня, улыбнулся широкой улыбкой.
Ну а что, с другой стороны, что в этом такого?
Но тем не менее, время мне все равно дали.
А что в этом такого? Ну, написал человек. Ну, это же все-таки не родной язык.
И потом Шаймиев, который присутствовал на гала-концерте в оперном театре, где этот концерт проходил, он тогда еще был президентом Татарстана, сказал: вот этого артиста надо приглашать.
И я стал другом. В Казани частый гость?
Да, я стал дружить с Казанью, меня приглашали и на филармонические концерты, и я подружился и с полпредом Татарстана. И очень, кстати говоря, восхищен их подходом к своей национальной культуре и вообще к талантам, которые они где-либо замечают. Они очень цепкие люди, они сразу их берут в свою орбиту и включают в свои мероприятия. Вот я участвовал в днях Татарстана в Москве, в Доме музыки, пел, опять же, на татарском языке знаменитое произведение композитора Яхина, татарский композитор, которого можно назвать своеобразным таким татарским Рахманиновым.
Но филология как наука в вашей жизни какое-то место до сих пор занимает?
Ну, во-первых, как вы уже поняли, она, наверное, занимает то место, что она мне помогает в певческом.
Нет, именно как наука.
А как наука, она остается все-таки на... Не то, что на периферии моей жизни, но где-то фрагментарно проявляясь отдельными вспышками такими, потому что вся моя жизнь ушла по этому направлению, но с филологией не порываю. Я участвую периодически в конференциях, выступаю школьников, учителей. Я пишу какие-то статьи и материалы по просьбам тех или иных организаций и так далее, вступительные статьи для каких-то изданий. То есть продолжаю как-то участвовать в этой жизни, но понимаю, что чем больше ты погружаешься во что-либо и пытаешься развиваться, тем больше времени и сил на это уходит. Раздвоиться нельзя полностью.
А специализация у вас русская литература 19 века. Это Достоевский, насколько я знаю, докторская диссертация.
Моя докторская диссертация была на тему Пушкина, Достоевский и евангельское слово в литературной традиции. Угу. Я выпустил монографию на эту тему, которая даже в Германии была издана. Совершенно неожиданно для меня предложили мне опубликовать эту монографию в Германии, и вот она пользовалась там интересом, хотя я сам не прилагал для этого никаких усилий. И, в общем-то, часто в музеях, в школах, в вузах, в круглых столах я участвую, тоже делаю доклады на эту тему, и узнаю с удивлением, что за те годы, которые я учился в консерватории, и, соответственно, за то время, которое я затормозил в написании своей диссертации, ничего существенного не было сделано именно в той узкой сфере, в которой я проводил свои исследования. То есть я понял, что не зря я все-таки завершил эту монографию и защитил диссертацию, что я клятвенно обещал сделать в МЛИ, когда уходил в докторантуру. Вот люблю доводить до конца начатое, и это дело тоже.
В хоре церковном продолжаете петь, конечно.
Да, я продолжаю петь. Я очень рад, что с этого началась моя певческая жизнь, и я получаю какое-то колоссальное внутреннее удовлетворение от участия в богослужениях именно как певчий, и поэтому свою дань какого-то преклонения перед церковной культуры, во-первых, точнее, даже во-вторых, а во-первых, все-таки я православный христианин и очень люблю богослужение, люблю приходить в храм молиться, а тут, когда можно и молиться, и петь одновременно, для меня это просто такой праздник души. Поэтому я очень люблю петь на клиросе и стараюсь это делать как можно чаще, насколько мне это позволяет мой певческий график.
А дирижировать хором можете, умеете?
В принципе, было несколько экстремальных ситуаций, когда мне приходилось это
делать. Экстремальная у вас работа.
У меня есть друг, священник, сельский священник, такой настоящий подвижник, который был простым сельчанином, но вот взялся восстанавливать разрушенный храм в своем селе, и потом его рукоположили настоятелем в этот храм. И он стал восстанавливать не только этот храм, но и близлежащий монастырь. Знаменитый Николо-Пешнорский монастырь, который сейчас уже полностью восстановлен и в цветущем состоянии находится. До этого монастырь был, скажем так, приютом для душевнобольных. И там этих душевнобольных было около 500, по-моему. И сам монастырь был в плачевном, разрушенном, полностью разрушенном состоянии. И вот мой друг, священник Александр Запольский, взялся восстанавливать один из храмов, который было проще всего восстановить. И мы с ним там провели первую литургию, когда еще были дырки в крыше, когда вместо иконостаса была какая-то занавеска, полов вообще не было, доски просто накидали. И вот мы собрали друзей, кто мог бы петь. И я регентовал этой первой литургии. Это было очень волнительно. Первый в моей жизни опыт регентования. Ну, слава богу, я вроде знал хорошо последовательность литургии.
Там же тоже экстремально. Нужно книжку вовремя достать,
да,
в нужном месте,
конечно,
открыть.
Да, вообще знание устава.
Конечно, открыть книжку, задать тон, проверить,
чтобы следующая книжка наготове была.
Конечно, конечно, да. Но событие было, конечно, колоссальное. Я был просто наверху блаженство, что мне посчастливилось участвовать в таком важном событии. И эти душевные больные стайками бегали вокруг храма, кто-то заходил, им было интересно. И с того момента началась богослужебная жизнь в монастыре, и теперь он в прекрасном цветущем состоянии. Там есть настоятель, там есть братья. То есть началась полноценная жизнь монастыря. И я с колоссальным каким-то вдохновением вспоминаю те моменты. И очень люблю туда приезжать. И мне этот батюшка-друг всегда зовет на свои праздники. Престольный, день хиротонии, какие-то праздники для сельчан. Я там выступаю с концертами, пою на клиросе и дружу очень и с сельчанами, прихожанами, и с другими священниками, которые уже были после того исторического момента были рукоположены и служат в том благочинии. В общем, для меня это какая-то такая живая связь и большая подпитка для просто своей, уже своей профессиональной деятельности.
Мы закончим нашу программу романсом на стихи Бориса Пастернака. «Мело-мело по всей земле» в исполнении Федора Тарасова. Спасибо большое, Федор, оперный певец, бас, доктор филологических наук сегодня был у нас в гостях.
Спасибо большое за приглашение. Очень рад общению с радиослушателями. И, пользуясь возможностью, хочу пригласить на свой предстоящий сольный концерт.
Да, давайте.
Он состоится 17 февраля в 19 часов в Большом зале Центрального дома ученых на Пречистенке. Он называется «Предчувствие весны», в котором прозвучат романсы как 19-го, так и 20-го и даже 21-го века.
Как интересно. Спасибо. Как интересно. А билеты где можно взять?
Билеты можно взять в кассе Центрального дома ученых.
То есть там же на месте можно будет купить?
Да, конечно. Буду всех рад очень видеть.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Федор Тарасов. «Мело-мело по всей земле» завершает нашу программу.
Всего доброго.
Во все пределы свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора, как оконной раме метель лепила на стекле. Кружки и стрелы, свеча горела на столе, свеча горела. Искречения. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в снежной мгле седой и белой. Свеча горела на столе, свеча. Oh. соблазна, вздымал, как ангел, два крыла. Крестообразно мело весь месяц в феврале.
Светлый вечер. На радио «Вера».